Христос воскресе! Мы вновь с вами встречаемся в рамках программы «Беседы с Владыкой Павлом» с патриаршим экзархом всей Белоруссии, митрополитом Минским и Изяславским Павлом. Христос воскресе, Владыка!
Воистину воскресе!
И напомню о том, что свои вопросы вы можете задавать по телефону, номер которого на ваших экранах. Ну а начать, Владыка, вот с чего хотелось бы, естественно, наверное. 9 мая, День Победы, по статистике самый почитаемый праздник в России, вообще в нашей стране. Так вот, 9 мая 45-го года все дальше и дальше как-то отходит в истории. И тем не менее, мы празднуем этот день. Вот как вы думаете, почему это так случилось, что этот день сохраняется до сих пор? И будет ли он сохраняться дальше?
Ну, в памяти, конечно. И в истории он останется как День Победы над фашистской чумой страшной, которая пронеслась по Европе в те страшные далекие годы. Ну, а что касается памяти, и то, что уходит, конечно, уходит. И будет уходить из памяти. У нас ведь в истории России существует очень много таких очень важных исторических дат, вот, которые имеют до сих пор непреходящее значение. Ну, взять хотя бы победу на Чудском озере, который одержал Александр Невский. Победа на Куликовом поле. Да, вот, победа в смутное время. Вот, победа в войне 1812 года. Вот, Первая мировая война. Ну и, конечно, Великая Отечественная война, которая проходила в течение долгого времени, 1941-1945 годы. Вот, она, ну, самая была кровопролитная, самая тяжелая, самая страшная. Вот, и она одна из таких последних страшных событий в жизни нашего народа. И, конечно, она остается пока еще в памяти, хотя, знаете, вот она все равно постепенно уходит вот из такого почитания. Ну, во-первых, почему? Потому что после войны очень много было участников войны. И практически каждую, наверное, вторую семью, каждую семью затронула война. Кто-то был на фронте, кто-то, как говорят, ковал победу в тылу, кто-то принимал участие в изготовлении вооружений, кто-то сеял пшеницу. Все же это шло ради победы. Вот, и поэтому практически вся страна участвовала в этой победе. И очень много было участников войны. Вот. Масштабы были просто несопоставимы с предыдущими войнами. Хотя взять Чудское побоище или битву, оно было нисколько не второстепенным для жизни Руси святой. Да? Это, наверное, я бы даже, знаете, Куликовскую битву поставил бы на второй план по сравнению с Чудским боем. Да? Вот, потому что татаро-монголы, как мы говорим, они все-таки к Руси имели вот чисто такой материальный, знаете, характер, да, они грабили, они обложили налогом в душу человеческую мусульмане, татаро-монголы не пытались проникнуть россиян или русских людей, а вот шведы, которые пришли, они не только пришли с оружием, они еще и принесли новую веру и хотели ее внедрить. Точно так же, как и смутное время до 1611-12 годов. Вот. Это же тоже страшная была битва. И она тоже могла изменить весь ход жизни русского народа. Вот. 1812 год. Там тоже были миссионеры, вот, которые, вы понимаете, пытались проводить не только земли, но и души человеческие. Точно так же, как и идеология фашизма. Это страшное явление. И слава Богу, что люди, обратившись к Богу, принесли покаяние. И это было потрясающим таким событием, которое встряхнуло каждого человека, вот, который встал на защиту Отечества. Вот. И я очень часто, знаете, рассуждая на эту тему, говорю, Вы обратите внимание, как отнеслась церковь к этому событию, начало войны 1941 года. Ведь совсем недавно еще коммунисты уничтожали церковь, ссылали священнослужителей, издевались над ними, расстреливали, убивали, мучили. Да? И вот пришел фашизм. Казалось бы, вот настало время, когда можно было всех этих коммунистов поставить на место, да, и отомстить. Нет. Вы обратите внимание, что произошло. Митрополит Сергий обратился к людям с просьбой встать на защиту Отечества. Воззвание написал. В храмах устраивались сборы пожертвований. Люди снимали с себя серьги, кольца, драгоценности. Все жертвовали на победу. Почему? Да потому что с этими поработителями могло произойти изменение кода нашего народа. Принесли нам новое учение. Была попытка навязать нам совершенно другую идеологию, более страшную, более поработительную, чем даже коммунизм. Удивительное явление, да? Так что все и верующие, и люди далекие от церкви, и даже те, кто считал себя неверующим, все встали на защиту Отечества, потому что с порабощением земель могло бы произойти и порабощение душ человеческих. Вот так что это действительно великая победа. И совершенно не случайно сегодня так торжественно, несмотря на то, что уже прошло 70 лет с того памятного дня, а ветераны, слава Богу, еще есть живые, и, конечно, их осталось сегодня совсем немного, но даже после того, когда последний ветеран уйдет в потусторонний мир, все равно память об этой победе должна сохраняться в сознании людей. И я думаю, что это долг каждого из нас, живущего на нашей земле, чтобы не допустить подобного в жизни нашего народа.
Благодарю, Славдыка. Теперь вопрос наших зрителей. Татьяна из Курской области. Можно ли причащаться на святки?
Конечно, можно. Вы понимаете, у нас и на святки, и на пасхальные дни так как-то вот всегда принято, что поскольку люди разговелись, то вроде бы уже и тогда и как-то причащаться не надо. Как-то и... Да нет, друзья мои, вы обратите внимание, совсем недавно у нас в Москве проходило архиерейское совещание, на котором было принято очень серьезное такое решение, документ был принят о Евхаристии, как и когда надо и можно причащаться, и как к этому готовиться. Почитайте этот документ. Мы его распространяли и у нас в соборе, и в наших храмах, и обсуждали на приходах. Вот послабление есть для тех людей, которые хотят прикоснуться, причаститься, принять в себя самого Христа Спасителя через вкушение под видом хлеба и вина, тела и крови Христовой. Надо причащаться, это очень здорово. Вот самым теснейшим образом соединиться со Христом. Можно причащаться.
Валентина из Пермской области спрашивает, как исправить положение? Колдунья испортила сына.
Вы знаете, ну, это еще один такой очень сложный вопрос, который, наверное, так однозначно нельзя ответить. Но я вспоминаю апостола Павла, который говорил о том, что идол в мире есть ничто. Вот. Но те, кто верит в колдовство, вот на тех они будут действовать. Кто не верит, на тех они не будут действовать, не могут действовать. И очень часто, к сожалению, сами люди виноваты в том, что темные силы иногда через вот таких людей, которые занимаются чернокнижием и занимаются этой ворожбой или колдовством, они могут действовать только на тех, кто верит в это. А те, кто не верит, они на них не действуют. Не действует колдовство и на тех людей, которые исповедуются и причащаются. Но если они не верят в это колдовство, мы знаем, что оно есть, но оно не может действовать на того человека, который живет со Христом, понимаете? К сожалению, иногда бывает такое, что вроде бы и семья такая не очень-то уж такая развращенная, и вдруг у них бывают такие случаи, вот, что происходит такое страшное событие, когда их дети бывают подвержены воздействию темной силы. Но в этом случае, друзья мои, всегда вспоминайте чудо исцеления двух бесноватых Христом Спасителем. Помните, как он проходил возле Генесарецкого озера, и бесы увидели его, говорят: «Знаем мы тебя, кто ты, ты раньше времени пришел нас мучить». Они понимали, они знали, что их ожидает, они знали, что их ожидает в будущем. Но они попросили его: «Не отправляй нас в преисподнюю, дозволь нам только войти в свиней». А свиньи в Ветхом Завете считались самые нечистые животные, и даже в пищу иудеи не употребляли. И даже в нечистые животные бесы не могли войти. А только попросили дозволения у Иисуса, чтобы он дозволил им войти. Как только он дозволил, в него вошли стадо свиной, и все потопило, и потопили все сразу свиней. Вот действие врага рода человеческого. И поэтому, вот, рассуждая на эту тему, я часто привожу это на память и говорю: дорогие родители, обратите внимание на свои слова, на свое поведение по отношению к вашим детям. Да, иногда дети допекают родителей. Как часто вы своих детей посылаете к темной силе? Да чтоб ты! Да пошел ты! Как часто от родителей можно слышать вот такие слова в адрес своих детей? Вот вам дозволение. Родители, вы обратите внимание, ведь по законодательству государственному до совершеннолетия за детей отвечают родители перед законом. За любые их проступки, да, преступления. Вот. И в духовной жизни то же самое. Дети отвечают за своих родителей до их совершеннолетия. И уж если родитель посылает своего сына или дочь к черному, ну вот вам, пожалуйста, вы же сами дозволяете черной силе, темной силе входить и действовать над вашим ребенком. А потом возмущаетесь: такой был хороший, когда был маленький, а вырос, стал страшным человеком.
Сглазили.
А, говорят, сглазили. Да не сглазили. Родители, вы сами дозволили темной силе действовать над вашими детьми. Подумайте, я очень часто говорю родителям: не бросайтесь словами, тем более такими, не проклинайте своих детей. Потому что проклятие родителей действует на детей. И вот такие бранные слова, и вот это отправление к темной силе, к черной силе, это действует. Вы дозволяете черной силе входить и действовать, орудовать над вашими детьми. Не делайте этого. Не сглазили, а вы, видимо, где-то как-то допустили такое. Вот поэтому не может испортить колдунья никого. Ее действие, даже если любая женщина, любой мужчина, любой человек, если он даже читает заклинательные молитвы какие-то, вот этой, знаете, черной или белой магии, без разницы, вот, они могут действовать только на тех, которые открыты и готовы воспринять это заклинание. А для тех, кто в них не верит, для тех, кто верит в Бога, живет по заповедям, на них не действует это заклинание. Ну а теперь, если вы действительно видите в своем сыне вот такое страшное проявление, но теперь только надо идти на исповедь, исповедоваться надо, надо постараться сделать так, чтобы сын ваш пришел в храм, чтобы силы благодати Святого Духа через молитву у священника осуществить изгнание вот этой темной силы. Она выходит через молитву, через покаяние, через причащение тела и крови Христова.
Звонок из Калининграда. Зоя спрашивает: прощаются ли после крещения старые грехи?
Мы верим в это. Мы верим, что прощается. Но, вы знаете, иногда люди приходят, даже которые крестятся в зрелом возрасте, вот, все равно священник рекомендует принести покаяние. Потому что совесть все равно будет потом обличать. И каждый потом поймет. Иногда говорят, что, вы знаете, вроде бы и говорила, а совесть продолжает обличать в чем-то. Поэтому, если обличает совесть, надо прийти и принести еще раз покаяние. Вот. Но это не значит, что вот я крестился, и автоматически все забылось. Да? Совсем нет. Вот. Все равно надо. Вы все равно ведь будете осознавать свою прожитую жизнь. Вот. И последующее время совесть вам будет подсказывать, от чего вы еще не освободились. Поэтому, если вспомните, грехом не будет, а будет только польза. Если вы вспомните что-то из прошлого, в чем вы не каялись, и принести в это покаяние.
Нина из Орла спрашивает: в храме не все понимает, но во все хочется вникнуть, все хочется понять. Как быть?
Вы знаете, Нина, ведь у нас сегодня очень много издано и толковых книг, и толкование на богослужение, и толкование на Священное Писание, и на апостольские послания. Очень много разъяснений, очень много сегодня очень хороших книг, которые рассказывают о богослужении, о смысле богослужебных текстов. Так что попросите, если или сами сможете сходить в книжные магазины, приобрести в церковных лавках, вот или кого-то попросите. Сегодня есть очень много хороших книг, и очень хорошее у вас пожелание вникнуть, понять. Потом вы будете совершенно по-другому воспринимать богослужение. То есть не просто формально пришел, постоял и ушел. Нет, а вы будете понимать смысл этого богослужения. И вы по-другому совершенно будете воспринимать службу. Она становится живая служба. Ведь у нас же вся служба, она имеет практически все молитвы, имеет символы. Это все несет внешне, вот это обрядовое, оно прикрывает или является отблеском сокровенного, что под этим кроется. Поэтому надо, конечно, почитать, познакомиться. Тогда будет понятно богослужение.
Жительница Беларуси интересуется. Во втором послании апостола Павла к Тимофею сказано: «Но епископ должен быть непорочен одной жены муж». Почему тогда епископы у нас не женаты?
А вы знаете, дело в том, что действительно в первые века христианства, вот, и даже апостолы у нас были женаты, имели семьи. Не все, правда, но в основном были женаты. Да, вот. И первые века христианства, ведь нельзя вот так сразу как-то вот обрубить, сказать, что вот вчера были такие, а сегодня разводись и делать то. Нет. Вы обратите внимание, в церкви настолько все гармонично, настолько все, вы знаете, эволюционно, как можно так сказать, да, развивается вот так. И богослужение, и практика, и традиция, все это развивалось. Даже уже, знаете, хотя апостолы прям буквально не сразу сказали, что, ой, нам не подобает заниматься столами, да, или угощением. Вот. Мы призваны к проповеди Евангелия, и чтобы мы не отвлекались от проповеди, давайте мы назначим диаконов, пусть диакона занимаются столами, да, и они сразу же определили диаконами вот таких-то благочестивых людей. Вот сразу, вот видите, сразу пошло уже как бы структурное преобразование первой христианской общины, уже появились диакона. Вот. А потом, когда проповедовали апостолы, то они, созидая церковные общины, сразу же возлагали руки на самых благочестивых, искренне верующих людей и поставляли их в пресвитеры, и сразу же и поставляли во епископы. Вот, и среди этих епископов были действительно женаты, и поэтому говорил апостол Павел к тому, чтобы епископ должен быть непорочен одной жены муж. Другого тогда не было. А потом со временем стали понимать, друзья мои, а вы знаете, оказывается, проповедь Евангелия – это настолько сложный процесс, и служение Богу в церкви – это настолько сложный процесс, что семья отвлекает епископа от основной его миссии проповеди. И поэтому уже так со временем стала возникать вот такая мысль, а не определить ли нам вот так, чтобы во епископы рукополагать одиноких людей. Ну, а в русской церкви у нас уже совершенно определенная сложилась традиция. Мы рукополагаем во епископы из монашествующих. Вот, хотя, допустим, сегодня, даже до сегодняшнего дня, допустим, и в Константинополе, и в Иерусалиме, в греческих церквах епископы не обязательно должны быть монахи. Там целибатство нормально, до сих пор сохранилось. А вот в русской церкви традиция такая. Почему? Да потому что, как правило, на это высшее служение избирали самых лучших. А где взять самых лучших? Ну, в монастырях, там же аскетическая жизнь подвижников, да, вот и аскетов, вот этих самых лучших, самых преданных, тех, кто умеет молиться, тех, кто навык к послушанию, вот тех вот выбирали и поставляли их в епископы, вот, и в конечном итоге у нас совершенно определенное сложилось правило, вот, и буквально последняя редакция устава Русской Православной Церкви, она уже это конкретно закрепила, что епископ должен быть обязательно монашествующий. Вот, так что вот так вот изменялась практика рукоположения.
Еще один звонок из Беларуси. наша телезрительница волнуется. Вот в церковь ходит, причащается, а болезнь не проходит. Как же говорят, что в здоровом теле, при здоровом духе здоровое тело?
Да, ну, вы знаете, конечно, с одной стороны, это правильно, да, но вы имеете в виду, что мы, к сожалению, знаете, мы вот хотим, чтобы вот было по-моему так, как я хочу, и чтобы и сразу, и в полном объеме, да, вот, Господи, дай мне сразу все, и сегодня, и нет, не завтра, а вот только сегодня, да, грешили же мы, вы понимаете, что такое грех? Грех – это рана на нашей душе. Точно так же, как, знаете, мы, если наносим рану своему телу, да, повредим где-то там, или, я не знаю, там, или ножом обрежем, там, или топором, там, или чем-то еще, ударили, где-то сломали, сколько наше тело зарастает. Да, чтобы зажило наша рана на теле, иногда занимает очень длительное время, да. А мы хотим, вот прям пришел, помолился и сразу раз – исцелился. Тело заживает очень долго, а душевные травмы, да наши грехи, да вы знаете, иногда есть такие грехи, которые не забываются во всю жизнь свою. Они, люди, многие умирают, всю жизнь прожили, а свой какой-то тяжкий грех они до смерти помнят. Значит, рана еще не зажила на теле своей, на душе своей. Вот, и поэтому говорить о том, что я вот помолился, сходил в храм, помолился, теперь сразу исцелился. Но бывает это, но уж очень сильно должна быть вера. Вот, и, вот, так что действительно, в здоровом, если будет здоровый дух, то будет здоровое тело. Хотя в народе, кто пропагандирует спорт, он говорит наоборот, в здоровом теле здоровый дух. Но церковь говорит иначе. Церковь говорит, если будет здоровый дух, то будет здоровое тело. Почему? Потому что грех, как я уже сказал, является источником болезни вот, человека. И поэтому вот мы совсем недавно вспоминали исцеление расслабленного, которому Господь сказал, иди и больше не греши, чтобы с тобой не было ничего худшего. Вот, так что ходить надо. Ну, а теперь уже надо возложить упование на Бога. Господи, когда тебе угодно. Конечно, хотелось бы, чтобы я был здоров или была здорова. Господи, да будет твоя воля во всем.
Снова новый вопрос, владыка. Александр из Рязани. Ну, тут целую историю она рассказала. Она спрашивает, какие качества должен иметь человек, чтобы его назвали колдуном? Дело в том, что к ней все относятся вот, и называют ее колдуньей.
Ну, обычно, знаете, есть такое, бытует такое. Те, кто занимается чернокнижием, читает так называемые книги черной магии, белой магии. Кто-то говорит, что, вы знаете, белая магия – это хорошая. Нет, на самом деле это та же самая бесовщина, что черная, что белая. Люди призывают темную силу в каких-то определенных делах своих. Люди больше доверяют темной силе. И вот если кто-то занимается чтением, вот, или желает кому-то недоброго. Вот, но, наверное, вот это и есть стремление не Богу служить, а стремление служить темной силе и пользоваться его заклинаниями. Вот, если вы этим не занимаетесь, значит, тогда на вас это просто будет наговор. Потому что ведь и однажды пытались даже Христа Спасителя обвинить в том, что он силой князя бесовского изгоняет бесов. Помните такое в Евангелии, да? Но это же не значит, что Иисус Христос силой темной действовал. Да нет, ни в коем случае. Однако же враг настолько вот коварен, он готов все средства применить, чтобы оговорить любого человека, даже Бога человека. Даже Бога человека он пытался оговорить, сказать, что он занимается изгнанием бесов силой князя Беельзевула. Да нет же. Поэтому, если вы этим не занимаетесь, то это клеветает наговор, он как-то так, как пена, потом сойдет, вот, и все это отступит. Но если вы действительно знаете такого человека, который читает, ну, эти заклинательные молитвы, вернее, даже это не молитвы, это заклинания, вот, призывая темные силы в каких-то действиях, ну, вот он, наверное, является служителем этих темных сил.
А Татьяну из Мурманской области волнует два вопроса. Во-первых, почему не хоронят Ленина?
Ну, я не знаю, это, наверное, не ко мне вопрос, почему не хоронят. Вы знаете, были случаи, когда кто-то высказывался, кто-то даже говорил, пора его похоронить по христианскому обычаю. На самом деле, по христианскому его никак нельзя хоронить. Это антихрист. Он всегда всю свою жизнь сознательно боролся с Богом, боролся с церковью, боролся с клириками, со священнослужителями. Поэтому о христианском захоронении даже речи быть не может. Почему его не захоронят? Вы знаете, я думаю, что, ну, во-первых, есть еще сторонники, почитатели его, члены коммунистической партии. Но я иногда, знаете, говорю, вспоминаю некоторые хорошие, очень серьезные мысли наших современников, говорят о том, что, ну, во-первых, мы все прекрасно знаем, как сотворил Господь небо и землю, как Господь сотворил человека. Вот. Это есть в книге «Бытия». Можно почитать, Господь, когда сотворил человека, тот сказал, взял от земли персть, да, вот, землю, из земли сотворил человека. И сказал, что земля есть, и в землю отыдешь. Вот закон Божий, закон божественный. Человек взят из земли, и тело человеческое должно уйти в землю. Вот это закон Божий. А тут вдруг Ленина тело не предают земле. Почему? У многих это сразу же возникает вопрос. И некоторые говорят, что, вы знаете, он столько сделал зла людям, столько погубил душ человеческих. До сих пор ведь гибнут души человеческие, которые подвержены этой идее марксизма, ленинизма, отрицания Бога и жизнь по своим страстям. Это же не что иное, как следствие вот этого учения богоборческого, атеистического. Вот. И он был одним из родоначальников этого учения. И он столько загубил душ человеческих, что его даже земля не принимает. Вот есть такая мысль. Даже если сейчас все коммунисты, лидеры и все члены коммунистических партий захотят его захоронить, они его не захоронят. Над ним уже суд Божий совершился. Его даже земля не принимает. Подумайте, друзья, страшный суд Божий, да? Уже здесь известно, что его даже земля не принимает. Вот, так что есть такая мысль, почему его не захоронят. Не смогут они его захоронить. Суд Божий над ним совершился. Он выставлен на показ всему человечеству. Поэтому не делайте зла людям. Не губите души человеческие. Вот. Так что есть такое мнение. Вот. Но, а то, что касается знакомых, ходит...
Да, второй вопрос. Знакомый ходит в храм, молится, а крест не носит.
Ну, вы знаете, но, видимо, не понимает, недопонимает. Еще, может быть, не созрел еще этот человек. Вот, до того, что, для того, чтобы носить крестик. Ведь, понимаете, крест – это знамень, который мы носим на себе, да? Это знамя, что мы верим в Иисуса Христа распятого и воскресшего из мертвых. И, конечно, следует еще учитывать одну очень важную, важную деталь такую. Мы, когда обращаемся к священнику, чтобы он осветил крестик, который мы будем носить на своих персях, на груди, вот, то священник читает молитву, очень интересную, важную молитву. Он и спрашивает у Бога божественную благодать на этот крестик. И чтобы Господь каждого, кто носит этот крест на своей груди, чтобы Господь хранил его на всех путях жизни. Хранил его от всех врагов, видимых и невидимых, от всяких зол, от всяких неприятностей. То есть это не только знамя креста Господня, победы жизни над смертью, но это еще и символ нашей защиты. Мы верим в это. И поэтому тот, кто действительно хочет, чтобы Господь меня хранил, тот будет носить этот крестик. А кто недопонимает, но он сам себя уже лишает такой возможности, знаете. Хотя говорят люди, что это, знаете, как это же не охранная сигнализация, да, может быть, не охранная. Сегодня еще появилось такое слово, которое распространяют оккультисты, обереги. Вот, что якобы вот оберег, вот что вот он там как-то что-то, чего-то. Но если хотите, можно назвать, у нас не принято так называть, это не оберег. Потому что оберег, он больше относится вот к оккультистам. А у нас это не оберег, У нас это крест, животворящий крест, на котором был распят Христос Спаситель. Для нас это сила честного и животворящего креста, который нас хранит силой и благодатью Святого Духа. И поэтому мы носим. Осознает, может быть, она и оденет крестик.
Благодарю, Владыка, за беседу.
Спасибо вам. Как всегда, дорогие друзья, желаем всего самого доброго. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами. Христос воскресе!